Следующая здравая мысль посетила меня только на утро и выглядела следующим образом. «Черт, у меня же встреча». От ужаса я окончательно проснулся и сразу понял, что страшно замерз. Зуб на зуб не попадает. Но не стал тратить время на поиски одеяла, а нашарил в кармане телефон и, внутренне содрогаясь, посмотрел. 10:15. От сердца немного отлегло. Встреча назначена аж на полдень, так что я, по идее, все успею, если немедленно встану и... Ох! Я огляделся и понял, что моя жизнь складывается не так просто, как хотелось бы. Взять, скажем, тот удивительный факт, что я находился в подвале. То есть не в каком-нибудь темном чулане, где хранят швабры и пустые банки для консервирования, а в хорошем, добротном средневековом подвале с низкими сводами и толстенными каменными стенами. Хоть сейчас экскурсию веди. Здесь царили сумерки, щедро разбавленные зеленовато-молочным светом, а окон, кажется, не было вовсе, по крайней мере, источник света находился где-то вне моего поля зрения. Из глубокой ниши в стене на меня с ласковой укоризной взирала роскошная химера, которая, если по уму, следовало бы красоваться не в помещении, а где-нибудь на фасаде. Все эти полезные наблюдения сделал мой автопилот, а сам я тем временем в панике озирался по сторонам, не решаясь спрашивать себя, где я и как я тут оказался, поскольку вовсе не был уверен, что действительно хочу это знать. Вот на вопрос, как отсюда выбраться, пожалуй, и правда не помешало бы получить внятный ответ, причем немедленно. Имелся у меня еще один неотложный вопрос. Есть ли тут где-нибудь вода? На худой конец мокрая тряпка. Сейчас я бы с наслаждением ее пожевал. В любом случае, для начала следовало подняться на ноги. Я собрал волю в кулак и мужественно сполз со своего жесткого ложа, которое при позднейшем осмотре оказалось аскетического вида кушеткой. На такой не спать надо, а сны свои психоаналитику пересказывать. По крайней мере, в кино пациенты всегда на таких возлегают. Голова тошнотворно кружилась, но я устоял. Оглядевшись еще раз с высоты своего нового положения в пространстве, я обнаружил в изножье кушетки ящик, заполненный бутылками с минеральной водой, и не поверил своему счастью, они же, наверное, пустые. Но мироздание было милосердно. Миг спустя я трясущимися от похмелья и возбуждения руками сорвал с одной из них крышку и принялся пить. Это было так прекрасно, что все остальное утратило значение. Временно. Секунд на 10. А потом это чертово все остальное взяло реванш. В смысле, я снова вспомнил, что невесть как оказался в чужом подвале, а через полтора часа встречи, ради которой я, собственно, приехал в Прагу, так что надо немедленно отсюда выбраться, добежать до отеля, выжрать литр кофе, принять душ и взять предназначенный для обмена бердичевский букварь. Хотя единственное, чем мне сейчас по-настоящему хочется, это тихо, без мучений, скончаться. Не оставив завещания. Или хотя бы просто полежать в темном углу месяц-другой, и чтобы никто не трогал. Я в очередной раз огляделся, надо понимать, в поисках подходящего темного угла, но вместо него обнаружил светлый. Вернее, угол, за которым явно горел свет. И потопал туда, как гигантская ночная бабочка, внезапно разучившаяся летать. За углом мне был явлен крошечный коридор и выход на винтовую лестницу. Тусклый дневной свет пробивался из закрытого окна, метрах в 4 над моей головой, а из помещения наверху, казавшегося пока бесконечно далеким, почти недосягаемым, лился электрический изумрудно-зеленый. Это отчасти примирило меня с незнакомым местом. Я сам когда-то такие зеленые лампочки дома вкручивал, чтобы почувствовать себя счастливым аквариумным жителем. Потом, правда, надоело. Как и положено глупой ночной бабочке, я устремился вверх, к изумрудному сиянию. Карабкался, цепляясь за перила, по дороге пытался припомнить, чем закончились мои вчерашние похождения, безрезультатно. Вечеринкой, надо понимать, наслаждался только мой автопилот. Во всяком случае, я не мог вспомнить даже лицо хозяйки дома или хозяина. Или их было двое? Неведомо. И уж тем более я не знал, придется ли сейчас извиняться за свое давешнее поведение, или достаточно будет вежливо поблагодарить за кров и воду. И, кстати, интересно, разрешат ли мне зайти перед уходом в туалет? Этот вопрос понемногу становился более чем актуальным. Органическая жизнь – чрезвычайно сложный процесс. Удивительно, что я уже столько лет худо-бедно, а все же справляюсь с этой работой. И не только я. Лестница привела меня в короткий коридор, освещенный целой гирляндой зеленых фонарей. Здесь я обнаружил 3 совершенно одинаковые двери из светлого дерева, впрочем, в таком освещении они казались зелеными. Одна была слегка приоткрыта. Я, недолго думая, туда сунулся и оказался в небольшой, ярко освещенной напольными лампами комнате с черными стенами, такими же черными шторами на окнах, белоснежным полом и потолком, плоскость которого неведомый дизайнер интерьеров закрутил причудливой черно-белой спиралью. Эффектное помещение, но, прямо скажем, не совсем подходящее для человека в тяжелом похмелье. У меня сразу же закружилась голова, а колени превратились в дрожащее желе, но я находчиво ухватился за дверной косяк и устоял. Комната была практически пуста. Только пылающий камин в дальнем углу, такой же черный, как стена, к которой его пристроили, круглый стол из белого мрамора и два черных кожаных кресла. В центре стола красовались большой черный чайник и белоснежный кофейник. Чашки и блюдца не нарушали установившуюся гармонию. Один комплект был цвета сажи, другой – молока. В одном из кресел сидел очень бледный брюнет в белом льняном костюме и ел рис из черной пиалы. В такой монохромной обстановке я почувствовал себя непристойно разноцветным и чуть было не сбежал обратно в зеленый холл, но незнакомец уже повернулся ко мне, сверкнул черными, как спелые вишни, глазами, одарил белозубой улыбкой. Он выглядел так приветливо, что я понял, кажется, извиняться не придется ни за вчерашнее поведение, ни даже за собственную окраску. Ну, хоть какое-то облегчение. «Хотите чаю?» — спросил брюнет. «Или лучше кофе? Впрочем, я бы на вашем месте выпил и того, и другого. Не помешает». Он говорил по-русски так же бегло и уверенно, как мой вчерашний знакомый рыцарь, но в отличие от него почти без акцента. Надо же, какие все вокруг полиглоты и русофилы. «Спасибо», — сказал я, и, неловко замявшись, добавил. «Доброе утро. Я бы с радостью и чаю, и кофе, но у меня в полдень встреча, а я очень не люблю опаздывать».
«Самый надежный способ не опоздать на вашу встречу — это остаться здесь», — улыбнулся незнакомец. «Насколько я понимаю, встречаться вы собрались со мной. Вы, Филипп Карлович, верно? За ключом приехали. Из Вильнюса. А я и есть счастливый владелец этого предмета. Болеслев. Можно просто Лев. Даже желательно. Все русские друзья меня так называют. Я привык. Ну что, сошелся наш пасьянс?»
«Ничего себе!» — вздохнул я. «Еще как сошелся. Опаздывать я, конечно, не люблю, но прийти настолько заранее... Такое со мной впервые».
«Садитесь же», — настойчиво сказал хозяин. «В ногах правды нет, тем более в ваших, тем более сейчас и здесь, в этой комнате. Я ее специально так отделал, чтобы мучить похмельных гостей, но мучить лично вас я не намеревался. Извините».
Я, наконец, отважился отлипнуть от спасительного косяка, решительным рывком пересек комнату и упал в кресло. Залпом выпил кофе из предусмотрительно наполненной для меня чашки, даже молоком не разбавил, и сахару положить не потрудился, хотя вообще-то не сладким я этот напиток не жалую. Но он был мокрый, а сейчас только это имело значение. «Неловко получилось», — сказал я, временно приободрившись. «Пока еще не от кофеина, а от горького вкуса. Я напиваюсь примерно раза два в год, и надо же, именно вам посчастливилось стать свидетелем этой уникальной гуманитарной катастрофы».
«Катастрофа не состоялась», — отмахнулся он. «Вы были совершенно очаровательны, даже с точки зрения трезвого человека вроде меня, особенно в сравнении с подавляющим большинством моих постоянных гостей».
«Да, по отзывам свидетелей, автопилот у меня более-менее обаятельный», — покаянно вздохнул я. «А чем все закончилось? В смысле, почему я остался у вас ночевать?»
«Ну как почему? Вы мирно уснули в кресле, предварительно сообщив мне, что вас, к сожалению, ждут в другом месте». В контексте прозвучало просто прекрасно. «Меня ждут в другом месте» — это гораздо лучше, чем «спокойной ночи». С вашего позволения, возьму в оборот.
«Берите», — согласился я. «Чего уж там. Ваш дом на Нерудовой, насколько я помню. Мой отель в двух шагах. Если не возражаете, я сейчас отправлюсь туда, приму душ, приведу себя в порядок и вернусь к полудню».
«По правде сказать, я распорядился, чтобы для вас приготовили ванную», — сказал Черногук. — «Думаю, все уже сделано, но если вы непременно хотите вернуться в отель, неволить не буду. Однако должен заметить, что здесь вас ждет не какой-нибудь гостиничный душ, а джакузи с морской солью и смесью ароматных масел, а сэкономленное время можно ко взаимному удовольствию употребить на завтрак. Мой вам совет — не ходите вы никуда, оставайтесь».
Предложение его звучало более чем соблазнительно. Не из-за ароматных масел, сибарит из меня, прямо скажем, никудышный. Просто в ванную можно было нырнуть безотлагательно. А до душа еще дойти надо. Близко, конечно, но в моем нынешнем состоянии каждый шаг – подвиг. И самое главное, где-то рядом с ванной непременно есть туалет. Так уж заведено, и это решает все. Но чувство долга все же победило телесную немочь. «Букварь-то в отеле», – обреченно сказал я. «Так что придется...»
«Ерунда какая». «Потом принесете», — отмахнулся хозяин. «Я буду только рад поводу еще раз заполучить вас в гости».
«Ну, тогда, пожалуй». У меня больше не было сил сопротивляться.
«Йозеф», — позвал Лев, почти не повышая голоса,
И из-за черной шторы вынырнул плечистый коренастый карлик. В одежде больше всего напоминающий костюм киношного ниндзя, только лицо открыто. Не назвал бы это верным решением. Йозеф был неописуемо уродлив, настолько, что казался не живым человеком, а произведением какого-нибудь сумрачного гения, специализирующегося на декоративной резьбе по картофельным клубням. При виде этой несказанной красоты я начал подозревать, что так и не проснулся, и слегка забеспокоился. Сон, конечно, увлекательный, кто бы спорил, но так и встречу проспать можно. Однако проснуться не удалось, как я ни старался. Пришлось оставить все как есть. Лев тем временем что-то негромко сказал по-чешски. Карлик молча кивнул, одарил меня неожиданно обаятельной улыбкой, и я последовал за ним в волшебное царство воды, кафеля и фаянса. Иного определения для открывшегося моему взору великолепия подобрать невозможно. Примерно через полчаса я вернулся в черно-белую комнату в состоянии настолько сносном, что его можно было бы назвать хорошим, если бы не яркие воспоминания о недавно перенесенных муках и смутное опасение, что забастовка мстительного организма может возобновиться в любой момент. К тому же теперь я знал, что за черной шторой скрывается ужасающий Йозеф. Это меня слегка нервировало. Но не настолько, чтобы отказаться от завтрака. Хозяин дома все еще терзал свой рис. Впрочем, на столе появилась и другая еда, такая же вызывающая разноцветная, как я сам. Я снова почувствовал себя разрушителем гармонии. «Пока вы отсутствовали, я заготовил ответы на вопросы, которые вы наверняка хотите задать», — деловито сказал Лев. «Вы ешьте, а я на них отвечу». Я удивился, но промолчал. «Пусть отвечает. Интересно же».
«Во-первых, я сразу узнал вас по фотографиям, которые из любопытства отыскал в интернете, готовясь к встрече. К слову, нашлось всего два изображения. Вы, как я понимаю, не любитель презентовать свою персону, но для опознания достаточно. Далее. В моем доме вы вчера оказались совершенно случайно. Я сам удивился, когда вас увидел. Простое совпадение, так бывает. Вас привел мой знакомый Павел Дякель. Славный человек, но конченый, к сожалению». Еще пару лет назад был довольно популярным психотерапевтом. Хорошим или нет, судить не могу, но успешным. Теперь это в прошлом, как вы сами могли убедиться. Где вы с ним, кстати, познакомились?
В Blue Light. Симпатичный бар. И, насколько я понимаю, где-то недалеко отсюда.
Совсем рядом. Неплохое место, вы правы.
Он был с компанией молодых ребят из ФАМУ. Все в костюмах живых скульптур, красивые до невозможности. Я, собственно, с ними зацепился, а этот ваш Павел весь вечер смотрел на меня волком. Но в итоге мы с ним почему-то остались вдвоем.
«А он на всех волком смотрит», — улыбнулся Лев. «И это, надо сказать, колоссальный прогресс. Еще год назад просто начинал рыдать после первого же глотка пива. Или даже вовсе без дополнительных стимулов. На самом деле вы, надо понимать, произвели на Павла колоссальное впечатление, если уж он привел вас сюда. Вернее, приволок, как добычу, чтобы бросить к моим ногам. Знает, что я большой охотник до непростых людей». Впрочем, я обещал ответить на ваши невысказанные вопросы, а сам сбился. Извините. Так вот, что касается вчерашнего вечера, который, как я понимаю, вы совершенно не помните. Вам не следует об этом беспокоиться. Вы действительно производили прекрасное впечатление. В противном случае я бы не пригласил вас к завтраку. Неприятных людей я предпочитаю видеть только после полудня. Утром все и так достаточно непросто.
Я невольно улыбнулся. «Вы сова?»
«Был когда-то. Потом пришлось приучить себя эффективно функционировать во всякое время суток. Но любить утро для этого не обязательно. Я и не полюбил».
Он съел еще немного риса и продолжил.
«Следующий ваш вопрос, по моим расчетам, должен быть про язык. Это просто. У меня был бизнес в России. Да-да, разумеется, в 90-е, в том числе. По выражению вашего лица вижу, что вы примерно представляете, о чем речь». Прекрасные языковые курсы. Лучше не придумаешь. И, наконец, последнее. Я ем рис не потому, что он белый. Просто такая диета. Очень полезно начинать день с большой порции риса басмати. Знали бы вы, как он мне надоел. Но пока держусь.
Я невольно улыбнулся. Вопрос про рис действительно вертелся у меня на языке, но задать его я бы, пожалуй, не решился.
Ну вот, вроде разобрались.
Деловито сказал Лев.
Или нет? Спрашивайте, если я что-то упустил.
«Подвал», — сказал я. «Совершенно роскошный у вас подвал. Вы туда нарочно пьяных гостей складываете, чтобы неповадно было?»
«Совершенно верно. Нарочно. Там прохладно, а это способствует протрезвлению. Впрочем, вам достался, можно сказать, номер VIP. Прочие гости обычно спят в соседнем помещении, в повалку, на прекрасных жестких гороховых матрасах. Там потолок пониже, света поменьше, и копии сокровищ косницы по стенам развешаны. В целом, обстановка весьма духоподъемная. В первый момент народ обычно шалеет, а хорошая порция адреналина с утра – это даже лучше, чем кофе. Но вас я, разумеется, решил избавить от такого пробуждения. Впервые пожалел, что в моем доме нет нормальной комнаты для гостей. До сих пор в ней не было нужды.
«Не страшно», — сказал я. «Спасибо, что уложили меня отдельно. Очень не люблю спать в одном помещении с другими людьми. Потом полдня ощущение, что меня пожевали и выплюнули. Хотя взглянуть на вашу ночлежку было бы любопытно. Впервые такое вижу, чтобы вытрезвитель располагался в том же доме, где проходит вечеринка. Очень удобно. Штрафы поутру с гостей берете?» Лев лучезарно улыбнулся.
«Подумываю об этом. Я, знаете, все жду, когда хоть кто-нибудь рассердится на меня за такое гостеприимство. Я бы сам в дом, где пьяных гостей в холодном подвале в повалку складывают, ходить не стал. Но всем кажется, ради знакомства со мной еще не такое можно стерпеть. Я важная персона».
Его признание прозвучало естественно, даже небрежно. Чувствовалось, что этот факт не вызывает у Льва ни гордости, ни напротив досады. Таким тоном обычно сообщают самые незначительные сведения о себе. «У меня красный рюкзак» или «Я заказал шницель». Высокий класс. Я оценил.
В целом, следует признать, что моя попытка накормить всех голодных художников Праги одним махом оказалась не слишком удачной.
Подытожил Лев. «Ну так кормить надо в индивидуальном порядке», — сказал я. «А всех сразу только напоить и можно».
«Совершенно верно», — согласился он. «В индивидуальном порядке я, разумеется, тоже подкармливаю некоторых. А вот мои знаменитые вечеринки — вполне бездарная затея. Всем весело, кроме меня. Все довольны, кроме меня. Все на рогах».
«Кроме вас», — подсказал я.
«Совершенно верно. Видите ли, я всю жизнь, сколько себя помню, очень много работал. И немало успел сделать. Чего я не успел, так это понять, что мне действительно нравится». Разбираюсь теперь на досуге, по ходу дела. Поэтому сперва стал центром небольшого человеческого космоса, всеобщим покровителем и благодетелем, а уже потом понял, что это довольно скучно. Я хочу сказать, люди по большей части скучны. И до смешного похожи друг на друга. Даже художники, артисты и прочая богемная публика. А ведь как я на них рассчитывал. Потому и решил создать вокруг себя соответствующую среду. Завел книжное издательство, небольшую галерейку, вложился в театральный фестиваль, профинансировал пару кинофильмов, еще кое-что по мелочам. Невыгоды ради, понятно. В таких делах по нулям выйти и то неплохо. Среду я, конечно, создал, почиваю теперь на лаврах. Вокруг так называемая интеллектуальная элита скачет, развлекайся не хочу. Надоела мне эта публика, слов нет. Вы, я смотрю, не удивлены. Сами пришли к такому же выводу.
«Скажем так», – осторожно начал я, – «люди, которые нуждаются в покровителях и благодетелях, по большей части действительно довольно скучный народ. А у вас, как я понимаю...»
«Ну да, да», – энергично подтвердил он. «Отбор изначально неправильно организован, совершенно верно, я уже и сам понял. Однако прекращать все это пока жалко, пусть будет. Вот и развлекаюсь как могу. При желании мог бы написать руководство». Как получить удовольствие от общения с богемой? Забавное будет чтение, но бесполезное. Мало кому по силам воспроизвести мои наработки в домашних условиях.
Небось, камеру слежения в подвале со скелетами установили? Я не хотел его дразнить, но вопрос сам сорвался с языка, прикусить который мне удалось только задним числом.
«Разумеется»,
— сдержанно кивнул Лев.
«И не только там. Развлечение, прямо скажем, бесхитростное, но захватывающее, чего уж там. Слышали бы вы, как они грызутся за мое внимание. По пьяному-то делу, без тормозов. И смех, и грех. Быть полезным человеком чрезвычайно познавательно. От души порекомендовал бы этот метод всякому, кто желает быстро и качественно разочароваться в ближних. Счастье, что я сам никогда не был особо очарован. Бог миловал».
Всегда подозревал, что наилучшая позиция – быть совершенно бесполезным для окружающих, сторонним наблюдателем, неуловимым Джо, который нафиг никому не нужен, – сказал я.
«Действительно прекрасная позиция. Если такое положение дел – ваша реальность, а не абстрактная далекая цель, примите мое восхищение. Но мне это не подходит. Я, видите ли, очень люблю власть. Сам удивился, когда понял, насколько. Но тут уж ничего не поделаешь. Я таков, каков есть».
Несмотря на смиренный тон, он выглядел совершенно довольным собой. До меня наконец дошло, что Лев хочет мне понравиться. Это, по правде сказать, было чертовски приятно. Сам я никогда не предпринимаю специальных усилий, чтобы понравиться другим людям, но очень люблю, когда они сами стараются меня очаровать. Такая вот специфическая разновидность тщеславия, заменяющая мне стремление к власти и прочие полезные в быту симптомы гордыни. Лев как будто прочитал мои мысли. Во всяком случае, он вдруг ослепительно улыбнулся и, понизив голос до доверительного полушепота, признался.
«Только сейчас понял, что стараюсь пустить вам пыль в глаза. Дескать, смотрите, сколь многого я добился и сколь неудовлетворительным полагаю сей блестящий результат. Похоже, я хочу с вами подружиться».
«Если так, у вас прекрасно получается», — сказал я. И был честен, как никогда.
«Тем лучше», — деловито кивнул Лев. «Значит, я уложился в срок, потому что до полудня осталось...»
Он поглядел на часы.
30 секунд, 25, 20...
Отправил в рот остатки риса, быстро, почти не разжевывая, проглотил, поставил пиалу на стол и удовлетворенно заключил.
«Все, полдень. Приступим к делу. Йозеф, принеси, пожалуйста, ключ».
Уже знакомый мне карлик появился из-за черной шторы, стремительно пересек комнату, вышел и почти сразу вернулся. В руках у него был аккуратный сверток. Йозеф положил его на стол и исчез. То есть, теоретически, я понимаю, что карлик просто отправился в свое укрытие, но отследить его путь к окну мне не удалось. Хотя я вроде бы вовсю на него не таращился, конечно, но косился с усердием. Лев тем временем развернул упаковку и протянул мне внушительных размеров ключ из желтого металла. Лаконичный, почти лишенный украшений, он, тем не менее, был завораживающе красив, вернее, гармоничен и соразмерен. Вроде ничего особенного, а глаз отвести невозможно, как невозможно бывает порой отвернуться от текущей воды или огня в камине. Фотография, которую дал мне Карл, несомненно, изображала именно этот ключ, но впечатление не передавала совершенно. «Выдающийся предмет», — уважительно сказал я. «Сами понимаете, я не специалист, но перевидал их немало».
«Понимаю», — согласился Лев. «Я тоже не специалист и даже не любитель, но тоже навидался. Возможно, вы знаете, что в нашем Национальном техническом музее крупнейшая в мире коллекция ключей. Одно время я был дружен с хранителем».
«С паном Шнипсом?» – оживился я. Лев едва заметно поморщился. Мне показалось, он решил, что сказал лишнее, и теперь был с собой недоволен.
«Нет-нет, с его предшественником. Пан Иржи, к сожалению, не испытывает ко мне дружеского расположения. Беда в том, что я слишком похож на своего отца, с которым они когда-то не поладили. Говорят, просто одно лицо, сам-то я его совершенно не помню. А вы, выходит, знакомы с паном Шнипсом?»
«Пока нет, но, по крайней мере, с моим отцом он поладил», — улыбнулся я.
«И Карл Оттович рекомендовал его вам в качестве эксперта»,
— оживился Лев.
«Это прекрасно. Просто замечательно».
Мне показалось, что он очень искренне обрадовался. Что ж, похоже, задачи впарить мне фуфло у него нет, тем лучше. Не хотелось бы вот так сразу расстаться с иллюзиями. Через неделю-другую еще куда ни шло.
«Дело в том, что я не до конца уверен в подлинности этого предмета», —
сказал Лев.
«Ясно, что перед нами не современная подделка, а все же экспертиза не помешает. Не хотелось бы невольно обмануть Карла Оттовича. Я, как принято говорить в подобных случаях, давний поклонник его таланта. В прошлом году специально летал в Любек, когда он там играл в Букстехуде. Одно из самых мощных переживаний в моей жизни, поверьте. По правде сказать, я на все форумы кагофилов подписался, когда узнал о его коллекции. Мне было приятно следить за этой мало кому известной стороной его жизни. И ключ этот я достал специально для него. И обмен затеял только потому, что не считаю себя вправе навязывать ему столь ценный подарок. По крайней мере, не сейчас. Хотя, конечно, любезно предложенный им букварь из Бердичева займет достойное место в моей коллекции. Действительно, чрезвычайно ценный экземпляр. Я-то был готов отдать ключ на любых условиях. Но тут мне повезло». И вот представьте, каково мое положение в сложившихся обстоятельствах. Меньше всего на свете я хотел бы сейчас оказаться жуликом, пусть даже и невольным. Провести экспертизу – для меня дело чести. И один из крупнейших экспертов – вот он, рядом, под носом. В 100 километрах от Праги, если быть точным. Вы же в курсе, что пан Шнипс вышел на пенсию и переехал в Иглаву?
Я кивнул.
«Ну, разумеется, вы в курсе. Проблема в том, что я не могу воспользоваться его услугами. Он обо мне слышать не хочет. Уж не знаю, чем мой покойный батюшка ему насолил, но исправить ничего не могу. А вас, как я понимаю, старик примет с распростертыми объятиями».
«Надеюсь, что так, если они с Карлом не успели рассориться за прошедшие сутки».
«Это замечательно», — заключил Лев. «Отвезите ему ключи и послушайте, что он скажет, а потом приходите ко мне. Я нынче после обеда улетаю, совсем ненадолго. Вернусь в среду. Вот в среду вечером и приходите. 6:00».
Я почему-то сразу представил, как Лев взлетает, стремительно набирая высоту и, покружив над пражскими крышами, скрывается в облаках. И только потом заподозрил, что он все-таки имеет в виду обычный авиаперелет. Хотя, конечно, шут его знает.
«Если с ключом все окажется в порядке, заодно и книгу принесете».
Меж тем говорил он.
«У меня будет полно народу, как всегда, по средам и воскресеньям. Но запереться и поговорить о делах нам никто не помешает. Заодно покажу вам свою коллекцию».
«Букварей?»
«Можно и букварей, если они вас действительно интересуют, но я имел в виду другую коллекцию. Вопреки моим давешним жалобам, среди собранных в этом доме человеческих экземпляров попадаются довольно занятные. По крайней мере, первые пару часов вам будет интересно».
«Договорились», — сказал я. Лев лукаво улыбнулся краешком рта и звонко чихнул. «Прекрасно, я считаю, вышла кода». Карлик Йозеф проводил меня к выходу и тщательно запер дверь. Я перешел дорогу и остановился, чтобы как следует рассмотреть дом Черногука, а запоры все еще лязгали, перекрывая ропот туристических стад. Дом, к слову, мне понравился. Цвета подгнившего абрикоса, довольно высокий, в 3 этажа, очень узкий, всего на 4 окна фасад, крыша с крутыми скатами. Сам бы в таком с удовольствием поселился. Чего уж там. В отель я вернулся в состоянии лирической отрешенности, которая обычно сопутствует финальной стадии правильно протекающего похмелья, в смысле, когда мне удается хорошо выспаться, выпить 2 литра воды, принять ванную и позавтракать, не сделав при этом ни глотка спиртного, даже ложку коньяку в кофе не плеснув. Поначалу жизнь представляется мне тяжелым и безрадостным механическим трудом. Однако страдания мои окупаются с лихвой. Через 2-3 часов тело переполняет необычайная легкость, душа влюбленно шепчет ему «всегда бы так», а внезапно успокоившийся разум снисходительно взирает на происходящее из кресла качалки, установленного где-то в уютном полумраке моего внутреннего мира. В такие моменты я целиком и полностью принимаю и даже одобряю мироустройство в целом и каждую его составляющую в частности, включая себя самого. Идеальное состояние. По уму мне бы следовало пребывать в нем всегда, но это, увы, невозможно по техническим причинам. Даже напиваясь ежевечерне, я обеспечу себе не больше 2 часов хрустального послеполуденного блаженства. Да и то без гарантий. Единственное, что плохо, в таком состоянии я не только почти счастлив, но и совершенно не приспособлен к пребыванию в материальном мире. Я совершенно не принимаю его всерьез. Размеры объектов и расстояние между ними кажутся мне достойными внимания элементами дизайна, но корректировать собственную траекторию с учетом этих факторов и избегать опасных столкновений с твердыми участками реальности удается далеко не всегда. Вот и в холле я немедленно споткнулся о вытянутые ноги какого-то постояльца. Бедняга только-только развалился в кресле с чашкой кофе, черной английской сигаретой и несгибаемым намерением извлечь из кондиционированного воздуха как можно больше бесплатного интернета. И тут в его личное пространство грубо вторгся я. Хотя сияющие в свете гостиничных ламп ярко-зеленые ботинки мог бы, честно говоря, заметить еще с улицы. И вызывающий алый свитер. И уж тем более полосатый, как оса, шарф немыслимой длины, один конец которого обвился вокруг кресла, а другой дополз аж до катки с фикусом, и теперь критически озирал ее, словно бы прикидывая, имеет ли смысл продолжать экспансию. Катастрофа, к счастью, не состоялась. Я споткнулся, но не грохнулся на пол. Моя жертва взвыла коротко и деловито, но, судя по всему, не от боли, а от неожиданности. Во всяком случае, от моих извинений незнакомец добродушно отмахнулся, дескать, пустяки. У него было узкое лисье лицо с острым подбородком. Крупный, по-боксерски искривленный нос выглядел инородным предметом, аксессуаром, взятым на прокат. Ненадолго, всего на день, а потому выбранным наспех. Картину довершали тонкие, изогнутые угольно-черные брови, достойные украшать физиономию опереточного злодея, и разноцветные глаза, круглый, простодушный голубой и полуприкрытый мечтательный карий. В целом, объект моей невольной агрессии являл собой весьма освежающее зрелище, совершенно обескураживал и одновременно украшал обстановку. Вдохновленный встречей с прекрасным и целым корытом вполне пристойного эспрессо, я уединился в номере и принялся за дела. Преодолев отвращение к телефонным беседам с незнакомцами, дозвонился до пана Шнипса. Он не говорил по-русски, зато неплохо изъяснялся по-английски. Вопреки моим опасениям, наших общих познаний хватило, чтобы договориться. Имя Карла произвело воистину магическое действие. Старик не только сразу согласился принять меня в любое время, но и подробно разъяснил дорогу, присоветовав заодно недорогую и, по его уверениям, приличную контору по аренде автомобилей. Я не стал переоценивать свои возможности и назначил встречу на завтра. Похмельная отрешенность – дело хорошее, кто бы спорил, но для вождения автомобиля по незнакомым дорогам не подходит совершенно. Зато писать в таком состоянии – одно удовольствие. Поэтому я отправил Карлу СМС. «Все отлично, подробности письмом». Включил компьютер и сам не заметил, как накатал пару дюжин экранов, подробно расписывая обстоятельства встречи с Черногуком, виражи наших переговоров, потолок его гостиной, колористические особенности диеты и стати карлика Йозефа. Отправив письмо, я взглянул на часы и глазам не поверил. Почти 5. Ничего себе увлекся. Между тем, надо было взять себя в руки и как-то насладиться жизнью. Например, выйти на улицу и что-нибудь сожрать. Пока я задумчиво разглядывал извлеченный из рюкзака запасной свитер и собирался с силами, чтобы переодеться, телефон подпрыгнул и оглушительно затрубил, предвещая, впрочем, не страшный суд, а разговор с Карлом.
«До сих пор я не вмешивался в твою жизнь», — сказал он. «Мне казалось это правильно, но дальше так продолжаться не может».
«Чего-чего?» — тупо переспросил я. «Сказать, что я очень удивился, было бы изрядным преуменьшением».
«Я только что прочитал твое послание и твердо решил, что, вернувшись домой, запру тебя в подвале»,
— объявил Карл.
«Будешь там сидеть и писать мне письма в обмен на кофе и еду. А как еще их из тебя выколачивать?»
«Уф», — вздохнул я, — «теперь понимаю, это ты меня так хвалишь».
«У твоего письма есть всего один, но роковой недостаток. Оно слишком короткое. Я только-только вошел во вкус, а оно хлоп и закончилось. Теперь я в отчаянии».
«Ладно, учту. Буду продолжать в том же духе. А по делу что скажешь?»
«По делу пусть пан Иржи высказывается. Следующий ход, как ни крути, за ним. Позвони мне завтра из Еглавы. Часов до 6 вечера я совершенно свободен, и после часу ночи тоже. А если у тебя найдется время написать письмо, я буду совершенно счастлив. Но не настаиваю, как пойдет».
«Договорились», — сказал я. «А пока пойду обедать и читать Цаплина».
«Кого-кого?»
— насторожился Карл. «Бориса Цаплина. Мне вчера король подарил его книжку».
«Кто тебе его книжку подарил?»
«Король. Один из ряженых, о которых я тебе писал».
«А, ну да. Если хорошая, не выбрасывай. Привези мне».
«Даже если полное фуфло, все равно не выброшу», — пообещал я. «Все-таки королевский подарок». Когда я, наконец, переоделся и спустился в холл, полосатый шарф по-прежнему ползал вокруг катки с фикусом, а его обладатель, соответственно, сидел в кресле с компьютером на коленях, только ноги предусмотрительно подобрал, наученный горьким опытом. «Это ж сколько времени прошло», — изумился я. «Работает он тут, что ли?» Не пройдя десятка метров вниз по Нерудовой, я услышал хлопок гостиничной двери, торопливые шаги у себя за спиной и вкрадчивый голос. «Извините, пожалуйста». «Надо же, и этот русский. Интересно, их, нас, тут действительно больше половины населения или просто мне так везет?»
«Ужасно неловко признаваться»,
— жизнерадостно сказал владелец самого длинного в мире шарфа. «Но я караулил именно вас». Теперь его разноцветные глаза были надежно спрятаны за темными стеклами очков в толстой черепаховой оправе. К черно-желтому шарфу, алому свитеру и зеленым ботинкам прилагались ярко-голубая куртка и оранжевый рюкзак. Только джинсы у него были вполне обычные, но ущерба неповторимости облика это обстоятельство не нанесло. Подавленный внезапно обрушившейся на меня красотой мира, я сперва слова вымолвить не мог. А когда обрел, наконец, дар речи, мы уже куда-то шли, причем незнакомец интимно придерживал меня за локоть, доверительным шепотом рассказывал о прискорбном состоянии чешской кухни и сулил небывалое блаженство, ожидающее нас на территории какого-то таинственного албанского ресторана, буквально в 2 шагах отсюда. Спрашивать, кто он такой и какого черта вцепился в мой локоть, в таких обстоятельствах было несколько неловко, но я давно научился превозмогать врожденную деликатность и спросил. Мой спутник не только не смутился, но даже обрадовался, словно только и ждал повода объясниться.
«Я Митя! Мы с вами виделись вчера у Болеслева. Вы меня, конечно, не помните. Неудивительно, мы буквально парой слов перекинулись, а потом вас малахольный дякель в темный угол потащил. Подозреваю, он читал вам свои ужасающие стихи, все остальные их уже слышать не могут. А вы по-чешски не понимаете. Идеальная стала быть аудитория. Я, в общем, и не ожидал, что вы меня узнаете. Но очень захотел познакомиться поближе. Я спросил дякеля, как вас найти. К счастью, вы ему по дороге зачем-то показали свой отель. И я вас там, как видите, подкараулил».
«То есть вы все это время меня ждали? А почему сразу не сказали? В смысле, когда я на вас налетел?»
«А какой смысл приставать к человеку, который никого видеть не хочет? У вас на лице было написано «Оставьте меня в покое, все, да-да, и вы тоже». Очень крупными буквами. Так что я понял, лучше подождать».
«А теперь, что ли, не написано?» — искренне удивился я. «Насколько я себя знаю, это сообщение установлено на моем челе по умолчанию. Жаль, только не все способны его прочитать».
«Вообще-то, конечно, написано», — признал Митя. «Но уже довольно мелким шрифтом, так что я решил рискнуть. Все-таки с утра ждал».
«А зачем, кстати? В смысле, на кой черт я вам сдался? Мы с вами вчера о чем-нибудь договорились, а я забыл?»
«Если честно, ни о чем мы не договаривались, даже познакомиться толком не успели, и я решил это исправить».
Я вопросительно приподнял бровь, и он объяснил.
«Во-первых, мне просто скучно. Я уже 14 лет живу в Праге, все и всех здесь знаю, а тут вдруг новый человек, к тому же русский. И к пану Болеслеву вхож, что само по себе любопытно. К нему так просто с улицы не зайдешь».
«Да уж, пожалуй», — согласился я, вспомнив карлика Йозефа и впечатляющий лязг дверных запоров. «Однако я, судя по всему, зашел именно с улицы. Правда, не сам меня дикарка привел».
«Дикарка? Это дякель? Это меня, кстати, тоже заинтриговало. Пан Павел неохотно сходится с людьми, мягко говоря. Зато расходится с большим энтузиазмом. Он и к Болеслеву-то на вечеринке таскается только потому, что тот его подкармливает по старой памяти. А уж чтобы Павел кого-то с собой привел, события не бывало. Ну а когда я услышал, как вы Болеслева строите, и он слушает, смиренно потупив взор...»
«Так я его строил?» — изумился я. «Ни хрена не помню. Чем, интересно, он мне не угодил?»
«Как я понимаю, пан Болеслев принялся знакомить вас с присутствующими в свойственной ему манере, разъясняя, кто есть кто. Типа, трепещите, перед нами не какое-нибудь рядовое пивососущее, а самый бездарный драматург современности. Хуже его пьес, только романы вот этого господина, похожего на крысу. А вот художница, настолько скверная, что ее картины охотно покупают китайские бизнесмены, суеверные все как один. У кого неблагоприятный гороскоп на неделю, тут же бежит в галерею за очередной картиной пани Вальдовой, а потом живет спокойно. Обещанная неудачная сделка уже состоялась, можно ничего не бояться».
Я невольно улыбнулся, представив этот монолог в исполнении самого Льва. Он говорил со мной по-русски, пользуясь тем, что никто не понимает, и наслаждался ситуацией.
«Он-то, конечно, наслаждался, но по-русски говорил только ради вашего удобства. Я имею в виду, он все это и по-чешски весьма охотно озвучивает. Все, конечно, терпят, куда им деваться. Больше всего на свете пан Болеслев любит создавать невыносимые ситуации и напряженную атмосферу. И надо ему отдать должное, умеет, как никто. В нем умер великий режиссер. Призрак покойного по сей день гремит цепями, щелкает кнутом и не щадит никого».
«Как интересно», — сухо сказал я. «Как бы там ни было, но Лев нынче утром мне очень понравился, а Митины комментарии, соответственно, не очень».
«Ну вот, какое-то время пан Болеслев распускал перед вами хвост. Наконец вы поинтересовались, зачем он проводит время среди людей, которые ему не нравятся, и предложили закончить вечер в баре по соседству. Тогда Болеслев признался, что он и есть хозяин дома, а недостойные люди – его дорогие гости. Ничего не поделаешь, надо терпеть. А вы прочитали ему впечатляющую лекцию, даже жаль, что никто, кроме его и меня, ни слова не разобрал. Вы говорили, что ближний мир всякого человека – что-то вроде зеркала. И когда обнаруживаешь, что вокруг сплошь никчемные идиоты, впору задуматься, почему это вдруг у прекрасного и удивительного меня столь неприглядные отражения».
«Можете не продолжать», – вздохнул я. «Это моя любимая телега. Единственное, что меня извиняет, она вообще-то для внутреннего употребления. В смысле, я обычно все это только себе говорю, а не другим людям. Пан Болеслев случайно попал под раздачу. Нехорошо получилось».
«Во всяком случае, он выслушал вас с похвальным смирением и обещал, что в ближайшее время непременно изменит свою жизнь. Причем, кажется, был вполне серьезен. Похоже, его действительно проняло. Я, честно говоря, офонарел, когда все это услышал».
«А он-то меня с утра уверял, будто получил огромное удовольствие от знакомства», — вздохнул я. «Святой человек».
«Да уж, святой, с нимбом, рогами и копытами», — ухмыльнулся Митя, увлекая меня в обшарпанную подворотню, в глубине которой алели щедро украшенные искусственными цветами занавески. За занавесками, судя по аромату баранины, тимьяна и розового масла, скрывался вход в рай. «Мы пришли», — торжественно объявил Митя. «Один из лучших ресторанов города. Жуткий кич, можете не говорить, совершенно с вами согласен. Но вы же оценили запах?»
«Еще как оценил». И начал понемногу склоняться к мысли, что неожиданное знакомство – не досадное недоразумение, а большая удача. Не будь его, сосал бы я сейчас какой-нибудь унылый кнедлик, вымоченный в мясной подливке. Сомнительное, прямо скажем, удовольствие.